Я заметила, что всякий раз, когда кто-нибудь умирает в ашраме, многих людей охватывает паника. Я не могу сказать, что мне это очень нравится. Может быть, поэтому я и написала эту статью «Страх смерти и 4 способа борьбы с ним». Поистине, нам уже давно пора освободиться от дрожи, в которую повергает нас страх. Я помню, когда первый раз кто-то умер в ашраме, люди были в невообразимой панике. Я знаю многих, не буду называть их имен, они уже тогда были в преклонном возрасте, кто приехал сюда, считая, что если они будут жить здесь, то не умрут. Это было давно, очень давно. И когда впервые здесь кто-то умер, люди в буквальном смысле впали в панику. Мы получали горы писем, в которых люди спрашивали, как это возможно? Значит, мы здесь не в безопасности? Мне приходилось объяснять им, что бессмертие дается человеку в результате колоссальных усилий и тяжелой работы и требует отречения от стольких вещей в жизни, что вряд ли найдется среди перепуганных и протестующих хоть один, готовый отречься от своих привязанностей ради бессмертия. Они предпочтут скорее умереть со своими привычками, чем добиться бессмертия и расстаться с ними. От многого надо отказаться. Я писала об этом в статье и перечисляла, чем приходится жертвовать. Однако этот список еще длиннее. Вопрос. Является ли страх единственной причиной смерти? О, нет, вовсе нет. Я не говорила этого. Я сказала, что если вы хотите победить смерть, то надо начать с того, чтобы перестать бояться смерти. А это совсем не одно и то же. Я не говорила, что страх – причина смерти. Вопрос. Почему мы испытываем страх? Говорят, и это соответствует одному из очень древних учений, что страх на Земле появился благодаря усилиям враждебных сил, создавших его, так как с помощью страха они пытались оказывать воздействие на людей. Но животные тоже испытывают страх. Это несколько ослабляет убедительность приведенного аргумента. И я не думаю, что у враждебных сил был какой-то особый интерес в том, чтобы внушать страх животным. Страх – это результат отсутствия всякой сознательности. Это своего рода боль, являющаяся следствием невежества и незнания. Вы не знаете природы многих вещей, не знаете их влияния на вас и того, что может произойти в будущем, не знаете последствий своих действий, и это незнание вызывает страх. Вы боитесь того, чего не знаете. Тот, кто знает, не имеет страха. Кто находится в пробужденном состоянии, сохраняет полное сознание и не живет в неведении, тот не испытывает страха. Страх всегда присущ чему-то темному. Одно из эффективных средств преодоления страха – смело смотреть на все, что его вызывает. В древних традициях посвящения, особенно в Египте, для того, чтобы практиковать оккультизм, необходимо было полностью побороть страх смерти. Тогда ученика неофита помещали в саркофаг и на несколько дней оставляли в гробнице, как будто он был мертв. Естественно, ему не грозила смерть ни от голода, ни от удушья, и все же он оставался там, лежа в саркофаге, на протяжении нескольких дней. И это излечивало его от страха смерти. Согласно христианской религии, происхождение страха связано с тем, что наши прародители отведали запретное яблоко в саду Эдема, и вместе со знанием люди обрели страх. И с тех пор всеми людьми, всем на земле управляет страх. Но здесь я опять хочу повторить, что животным тоже присущ страх. Животные не совершали греха, они не ели запретного яблока и поэтому не должны испытывать страха. Полусознательное состояние, смешиваясь со своего рода невежественным инстинктом, концентрируется на опасности и в то же время не знает, как с ней бороться. Без сомнения, враждебные силы и существа витального мира, ведущие борьбу с божественным провидением, широко используют страх в качестве своего оружия, и именно с его помощью им удается управлять людьми. К этому арсеналу средств относятся политические и религиозные меры воздействия на человеческое сознание. Некоторые религии для поддержания своей власти над верующими насаждают среди них страх перед смертью и теми ужасами, которые ожидают человека после смерти, если он не будет слепо подчиняться предписанию религиозных догм. Страх может также иметь в своей основе антипатию, то есть отсутствие расположения к чему бы то ни было. Некоторые люди боятся огня, другие испытывают страх перед водой, третьи – перед каким-нибудь животным. Причина такого страха – отсутствие гармонии витальных вибраций. И эта дисгармония воспринимается нашим бессознательным телом как страх. Вообще, тело – это страшно бессознательная штука. И как же надо потрудиться, чтобы придать ему хоть немного сознания? Наше тело живет автоматически, силой привычки. Оно ужасно бессознательно. Вопрос. В чем заключается разница между сознательным выходом из тела и сознательным переживанием смерти? Многие могут выходить из своего тела. Да, но при этом они далеко не все отправляются в область смерти. Многие во время сна выходят из тела. Они делают это более или менее сознательно. Большинство, конечно, бессознательно. Но некоторые все же совершают это сознательно. Они выходят из своего тела, но остаются в то же время в физической сфере. В лучшем случае они попадают в какую-то ментальную область, но только не в область смерти. И все же некоторые бывают там. Но для того, чтобы процесс был полным и законченным, вам следует знать, что когда вы выходите из тела, вы остаетесь привязаны к нему определенным количеством нитей. Как бы их назвать? Это могут быть витальные нити, ментальные или физические. Выход из тела может означать экстериоризацию самого разного. Обычно из тела выходит что-то совсем тонкое, ментал или высшая часть витальности, а большая часть остается при этом в теле, что позволяет ему не впадать в состояние транса. Спящие иногда даже передвигаются во сне. Какая-то часть их существа экстериоризировалась, но наиболее материальная часть витальности осталась в теле. И пока она остается в теле, человек целиком и полностью пребывает в сфере жизни. Во-первых, совсем непросто отделить от тела ту самую часть, которая покидает его в момент смерти. Для этого требуется очень строгая дисциплина и длительная практика. Существует определенная последовательность экстериоризации, которой нужно придерживаться, чтобы отделить от тела то, что покидает его в момент смерти. В этом случае тело впадает в состояние транса, которое соответствует физическому состоянию смерти. Оно даже быстро остывает и деревенеет. Всему этому нужно учиться, и это совсем непросто. И если вы хотите совершить выход из тела до конца, то кто-то должен всегда присутствовать при этом и наблюдать за вашим телом, чтобы с ним ничего не случилось. Такие вещи нельзя делать в одиночку. Кто-то должен быть рядом, чтобы охранять ваше тело. Но если вы даже все это проделаете, вы еще не приобретете того опыта, о котором я говорю. То, что я имею в виду, гораздо сложнее. Как только вы таким образом вышли из тела и оставили его в каталептическом состоянии, вы прервали все связи с жизнью. Вы на самом деле мертвы, ваше сердце больше не бьется. Но поскольку в теле все еще остается жизнь формы, и выход из тела был совершен не в результате несчастного случая, а сознательно, с помощью волевого усилия, вы можете усилием воли вернуться обратно в свое тело, восстановив все прерванные связи с жизнью. Это не очень приятное занятие, и при этом чрезвычайно сложное. В письменном изложении на бумаге все кажется очень просто, но это совсем не так. Обычно областью смерти называется определенная сфера наиболее материальной части витальности, в которую вы попадаете, покидая тело в момент смерти. Та ваша часть, как это сказать, самая сознательная часть вашего существа, попадает туда, выходя из тела после его смерти. Эта сфера материальной витальности очень темная и мрачная, переполненная враждебными силами и существами, суть которых составляют желания или даже злая воля. Они очень примитивные существа, живущие лишь за счет одного какого-то качества и напоминающие вампиров в том смысле, что пищей им служат различные человеческие эманации. Итак, в момент смерти вы испытываете сильный шок, шок смерти. Люди редко умирают, не испытывая шока смерти, и покидают свое тело сознательно, с полным пониманием того, что происходит. Таких очень немного. Обычно смерть – это несчастный случай, последний несчастный случай в вашей жизни. Так вот, шок смерти привлекает к вам эти существа витального мира. Они набрасываются на витальность, выходящую из физического тела, и пожирают ее. Пока человек жив и находится в физическом теле, эти витальные существа не могут причинить ему вреда. Вы все видели во сне кошмары и знаете, что когда ситуация во сне принимает действительно опасный оборот, вы вдруг просыпаетесь, то есть возвращаетесь обратно в свое тело, которое является вашим надежным убежищем и защитой. В физическом мире витальные существа не могут причинить вам вреда. Когда же вы полностью находитесь за пределами физического мира, в случае сознательного выхода из тела, нити, связывающие вас с телом, о которых я говорила, служат вашей защитой, и все связи с телом уже прерваны и нарушены в результате смерти тела, то вам могут помочь только особые обстоятельства. Например, кто-то из оставшихся в живых, любящих вас людей, сконцентрирует в этот момент свои мысли и любовь на скончавшемся человеке. Это спасет и надежно защитит вас от враждебных существ. Но если человек умирает, не имея никого рядом, кто испытывал бы к нему искренние чувства, может быть, при жизни он причинял зло окружающим его людям, и поэтому никто не любил его, или же окружающие находились на очень низком уровне сознания, то он становится добычей враждебных витальных сил. А это действительно трудно вынести. Эти силы не могут притронуться ни к чему, что не принадлежит их сфере, наиболее материальной части витальности. Высшая витальность совершенно не подвластна им, и они ничего не могут с ней сделать. Такова участь материальной витальности, когда она покидает тело. Но есть еще и другие компоненты человеческого существа. Высшую витальность тоже подстерегают свои опасности, и если она, в свою очередь, исчезает, то остается ментал. Но за всем этим есть психическое существо, которому не страшны никакие опасности, и оно действительно свободно идти, куда пожелает. Обычно оно направляется на отдых в психические миры, если только не воспользуется какой-нибудь особой возможностью или не достигнет полной зрелости. Там, в психических мирах, оно погружается в состояние блаженного созерцания, в котором пребывает, пока не ассимилирует весь накопленный в течение земной жизни опыт. По завершении процесса ассимиляции и отдыха оно начинает готовиться к новому воплощению на Земле. Психическому существу ничто не страшно, но лишь редкие люди осознают свое психическое существо. И вряд ли вы можете сказать, что среди ваших знакомых найдется такой человек, потому что из чего обычно состоят люди? Из разнообразного физического опыта, всевозможных витальных рефлексов и ментальных образований, то есть физического тела, характера и мыслей. Вот и весь человек. Все это не может сохраниться после смерти, если только не будет сгруппировано и сосредоточено вокруг психического существа. Причем, чем теснее связь физического, витального и ментального компонентов человека с психическим, тем целостнее они сохранятся после смерти. В противном случае вся эта смесь растворится и распадется, и останется лишь одно психическое существо. Иногда в виде язычка пламени, а иногда как полностью сформировавшееся сознательное существо. Но это, конечно, общее положение вещей. В то же время в витальном мире существуют своего рода мосты и защищенные переходы, позволяющие пройти через все опасности, подстерегающие там людей. Когда человек покидает тело, он может попасть в определенную атмосферу, которая укроет его от враждебных сил и обеспечит безопасность. Есть и еще много других средств защиты. То, что я вам сейчас рассказывала, относится к состоянию умирающего человека, который находится на обычном уровне сознания. Но если человек хотя бы немного превосходит обычный уровень, то все условия меняются. Общие законы не распространяются на людей, превосходящих средний уровень развития. Некоторые люди достигают такой высокой степени внутреннего единства, что уже больше не зависят от своего физического тела, и для них не имеет значения, находятся ли они в теле или вне него. Но такой высокой степени развития нельзя достичь, лишь размышляя об этом время от времени, или желая его иногда, но чаще всего забывая о нем. Нет, таким образом ничего не добиться. Существуют специальные дисциплины, такие же строгие, как самые суровые духовные дисциплины. Фактически, мы для того и находимся здесь, на Земле. По правде говоря, люди были созданы с этой целью, чтобы проделать эту работу. И, может быть, потому в мире сегодня столько хаоса и беспорядка, что они отказываются ее выполнять. Если бы человечество серьезно к этому относилось, дела бы пошли гораздо лучше.